Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Быть готовым ко всему. Израиль ждет развития событий в Сирии. После внезапного падения режима Башара Асада и молниеносной победы радикальных повстанцев в Сирии наступил совершенно непонятный переходный период. Будущее Сирии сейчас превращается и в схватку за сирийские ресурсы, и в борьбу за большую или меньшую стабильность на всем Ближнем Востоке. По-прежнему главную роль в сирийском конфликте играют внешние силы и другие страны. И, конечно, одним из первых здесь выступает непосредственно соседствующий с Сирией Израиль. Об этом мы и поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. В первую очередь на новом канале «Радио Свобода. Контекст». Армия обороны Израиля продолжает расширять свое присутствие в сирийской части Голанских высот, в основном на территории буферной зоны, созданной там под контролем ООН, еще после шестидневной войны 1967 года. В рамках этой операции, начавшейся после падения Асада, Цахал уже захватил более 350 квадратных километров сирийской территории. На минувшей неделе израильский премьер Бениамин Нетаньяху заявил, что голландские высоты, захваченные более 60 лет назад и впоследствии аннексированные, останутся частью Израиля навечно. Одновременно ВВС Израиля продолжают планомерно уничтожать военную инфраструктуру бывшей сирийской армии – флот, порты, взлетно-посадочные полосы, авиацию и склады, в том числе в Тартусе и Латакии, где все еще остаются и две самые крупные российские военные базы в этой стране. С какой целью израильские войска заняли новые территории в Сирии? Какие у Беньямина Нетаньяху и его кабинета планы в отношении Сирии? Были ли они заранее готовы к падению Асада? И какие угрозы и одновременно новые возможности появились у Израиля после радикальных перемен в этой соседней и исторически враждебной к нему стране? Обо всем этом сегодня я беседую с израильским военно-политическим аналитиком Эмилем Шлеймовичем. Падение режима Башара Асада и радикальная смена власти в Сирии сильно поменяли военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке. Что в первую очередь изменилось в этой связи для Израиля? То, что рушится пресловутая иранская дуга, которая тянулась до Ливана?
Да, конечно, в первую очередь это пресловутый вот этот вот иранский полумесяц, иранская дуга, в которой Сирия играла очень важную роль. Существовал, с одной стороны, режим прекращения огня, который на границе между Израилем и Сирией почти никогда не нарушался, с 1974 года. С другой стороны, Сирия была логистическим хабом, через которое поставлялось оружие Хизбалле. Причем разными путями. То есть, во-первых, аэропорт Дамаска был просто местом переброски всего и вся. Через морские порты могли перебрасывать. Пограничные переходы там давно контролировала Хизбалла с обоих сторон. Есть наркотрафик, на котором зарабатывала семья Асада, но и не только Асада. Это тоже сотрудничало с Хизбаллой и пополняло ее. Кроме того, на территории Сирии были созданы в последние годы спецподразделения Хизбаллы, целью которых было собирать информацию о том, что происходит на территории Израиля, на Голанских высотах, в других местах, пытаться вербовать местных жителей для сбора такой шпионской информации, и агенты сирийские были задержаны, после чего, собственно говоря, вся эта деятельность была взята в разработку. И там готовились, то есть готовились вплоть до подземных укрытий, в которых должны были собраться боевики в нужный момент, если в нужный момент будет решено атаковать и попробовать прорвать границу также на этой территории. Для Израиля такая тишина не была удобной. Нынешняя ситуация, которая произошла, она привела к ситуации, когда Сирии де-факто пока что, как минимум, а может быть и на очень долгое время, не существует вообще. Там и раньше режим Асада, даже при поддержке на тот момент еще сильной России в военном плане и Хизбаллы на тот момент весьма сильной, он не контролировал всю территорию. Где-то по-прежнему оставались недобитки Исламского государства и так далее. Но это была хоть какая-то стабильность. — Сейчас мы имеем дело с только начавшими между собой переговорами тремя основными силами. Это Соединенные Штаты, которые абсолютно явно и открыто стоят за спиной у курдов. Курды – это примерно треть территории нынешней Сирии, контролируют, и что самое главное, у них нефтеносные районы. То есть они худо-бедно в состоянии себя обеспечивать за счет этого. Американцы прикрывают их от внешних атак. И если вы помните вот атаку Вагнера, знаменитую, печальную, когда ребята решили отжать нефтеперерабатывающий заводик, и уничтожены были именно американцами. То есть это одна сила. Вторая сила – это, несомненно, Турция. Обратите внимание, что нынешнее движение, победившее Асада, оно тренировалось в Турции, вооружалось в Турции, действовали многие эти группировки с Турцией. И вот буквально на днях, вчера, по-моему, Wall Street Journal сообщил о наличии больших сил именно турецкой армии уже на границе недалеко от Кобани, города курдского. То есть Турция получила очень большую долю пирога. Эрдоган, как известно, пытается сделать Турцию снова великой. А это, как мы помним, старая турецкая османская дальняя провинция. И третья сила – это, да, Израиль. Значит, у Израиля, во-первых, здесь на Хермоне была точка, на которой находились наши войска, да, на определенной высоте, на определенных участках. Я там был, туда ездят такие броневички, это намного выше, скажем так, зоны, где туристы катаются. Там бывают очень сильные метели. Мы были, например, видимость визуальная была 4 метра. Вот, и ты не можешь понять, как бы без спецприборов, с какой стороны у тебя начинается уже Хермон сирийский. И там была позиция, которая находилась выше. Она была более высокой, соответственно, более стратегически важной. Ее тут же занял Израиль. Израиль занял демилитаризованную буферную зону, которая такой оставалась с 1974 года. Она так бы достаточно широка в районе вот Сирии, и потом уходит такой узкой полоской до Иордании, как бы это вот обязательные стороны, что там не будет военных. Ну, с ливанской стороны это постоянно нарушало Хизбалла, а с сирийской стороны, соответственно, никто не нарушал. Вот сейчас частично эта зона занята израильскими войсками. Есть слухи, что в настоящее время в Сирии параллельно ведутся поиски Рона Арада. Это наш, если вы помните, пропавший штурман, летчик, давняя очень история, его не нашли, тело его не обнаружено, где он захоронен, был ли он сбит, в общем, что с ним произошло, если в плену. Ну, и вот есть надежда, что каким-то образом там заодно и такие работы ведутся, пока есть возможность. Нетаньяху дал распоряжение, что войска наши там будут находиться до конца 25 года. В этой зоне находятся еще и друзы. Это такое этно-религиозное меньшинство, их около 150 тысяч в Израиле. Они практически все лояльны израильским властям. Они вообще такая нация, которая предпочитает быть лояльной тому государству, в котором живет. И когда Израиль занял Голанские высоты, то там некоторые хамулы, семьи оказались просто разделены между деревнями. То есть кто-то остался на сирийской стороне, кто-то на израильской. Это, в общем-то, такой большой набор таких личных трагедий. И в отличие от абсолютной лояльности друзей, которые здесь служат в армии, служат в полиции, висят израильские флаги рядом с русскими в деревнях и так далее и тому подобное, на Голанах люди относились так осторожно к этому, и были даже те, кто не получал удостоверение личности израильский, отказывался вместе с благами, которые они несут, потому что боялись, что Израиль потом Голаны вернет, и что с ними Асад посчитается, или что он сведет счеты с их родственниками на той стороне. Сейчас там целая такая группка из деревень, по-моему, 19, я боюсь соврать, сколько тут русских деревень, которые на сирийской стороне, они сейчас заняты израильскими войсками. Глава Аман, это глава военной разведки Израиля, встречался с лидерами друзской общины, с такими уважаемыми людьми разными в ней, не только чиновниками, но и духовными авторитетами в Израиле. А на сирийской стороне, соответственно, другие высокопоставленные офицеры армии Израиля тоже ведут общение. И там появились уже голоса о том, что друзы Сирии просят, чтобы Израиль включил их в состав своего государства. С другой стороны, другие друзы тут же заявили, стоя под сирийскими флагами, что они остаются патриотами Сирии и не разделяют этого мнения, как бы те, кто сказал вообще это какие-то криминальные люди, и не надо их слушать. То есть идет вот такое вот непонятное перетягивание друзов у нас еще на северной границе. От этого тоже в какой-то мере зависит то, что будет там происходить, потому что слишком сильно обидеть друзов Израиль, в общем-то, не может и не должен себе позволить. Это, напомню, 150-тысячное меньшинство, меньшинство арабское, целиком лояльное и полагающееся на Израиль.
Все-таки Израиль опасается или нет, что сейчас в Дамаске появилась новая, откровенно враждебная и мощная сила, которая станет ему очередной угрозой? Асаду-то не было, как мы уже сказали, в общем, дело до Израиля, и главное, у него и сил не было никаких против Израиля.
В принципе, оценка достаточно общая. Асад хорошим человеком для нас никогда не был, хорошо то, что его сковырнули. Если бы целиком всю Сирию заняла не очень дружественная нам Турция, то, ну, скорее всего, это было бы каким-то сильным минусом. Были достаточно сильные и остаются сильные опасения, что вот эти ребята, которые стоят во главе коалиции, они ведь остаются по-прежнему джихадистами. Хотя говорят, что никаким ущемлением они как бы пока что никого не подвергают. Это не значит, что по мере того, как их власть будет укрепляться, они не будут пытаться более жестко насадить свою исламистскую повестку. То есть вместо светского режима Асада, пусть даже он попустительствует Хизбалле, получить на границах исламский вилаят, то есть это уже не 2000 километров, как до Ирана, а ну, совсем граница, это, конечно, было бы крайне неприятной перспективой, но, во-первых, пока что это только перспектива. Во-вторых, масштабные действия такого рода, которые инициируются Турцией, не могли быть не скоординированы хотя бы в каких-то определенных моментах с Израилем. По всей видимости, именно поэтому, и поэтому в том числе, мы видели, как Израиль планомерно уничтожает корабли, 15 кораблей, самолеты и так далее. Это техника достаточно старенькая, которая была на вооружении сирийской армии. Но, тем не менее, это техника боевая, которую, даже если кто-то захочет потом восстановить, это трудно, долго и дорого. Особенно то, что касается там, ВВС или ВМФ. Склады с оружием. То есть, очень много авиаударов по точно известным целям были нанесены, может быть, будут еще нанесены для того, чтобы потенциально этих ребят лишить не то что технологического преимущества, его, конечно, нет, но хотя бы каких-либо возможностей дальше что-то делать. Потому что остальные разговоры, они все-таки ведутся или будут вестись в Турции, которая каким бы ни было, это все-таки конвенциональное государство, а не гуляй-поле вот такое. Ну и плюс друзы – это определенный козырь. И там, кстати, среди них есть мнение, что Израиль занял сейчас территории не столько для безопасности, сколько еще и в будущем для торга. Что мы уходим, а обеспечьте нам вот то-то и то-то. Там есть Кобанит, там есть американцы рядом. На 4 года ближайшие в Соединенные Штатах приходит Трамп. Так что нет, особых опасений я нигде, ни от одного эксперта не видел предположения, что там есть кого бояться. Но, разумеется, за этим надо внимательно следить, не полагаясь на одну только там, умную стену.
Как раз интересно, насколько победители в Дамаске не только смогли победить, но насколько они крепко угнездились. То есть вообще смогут они или не смогут сами удержать власть. Да, с одной стороны, реальный лидер там, предводитель нынешнего победного восстания и лидер группировки, которая теперь называется Хаят Тахрир аш-Шам, Ахмед аш-Шара, который раньше звался Абу Мухаммад аль-Джулани, вчерашний опасный радикальный исламист. А с другой стороны, он поручил формировать новое правительство умеренному Мухаммеду аль-Баширу. Все, что можно, вроде действительно населению разрешил, представителей других конфессий, христиан в том числе, строго наказал не обижать, униформу сменил на белую рубашку со смешной жилеткой. Не призывает Запад снять все санкции, обещает честные и демократические выборы. Чему тут верить?
Я верю тому, что человек достаточно опытный политик, если так себя ведет. То есть он проходит чрезвычайно сложный этап, потому что когда все объединились против одного врага, это одно. А когда враг упал, и срочно нужна какая-то другая тема, и работать заодно. Это нужно, а не только из автомата стрелять. Это совсем другое. Сирия чрезвычайно страна бедная, разрушенная. Асада и его семью там действительно ненавидели. Уровень жестокости, который там царил, невозможно описать. Недавно там был то ли казнен, то ли убит человек, который скармливал узников своему домашнему тигру. Один из приближенных Асада. Это обыкновенный мафиозный режим. Давайте вспомним, с чего вообще начались все вот эти вот волнения еще в 2011 году. В 2010, если мне не изменяется, изменяет память, в самом конце полиция арестовала каких-то там подростков за граффити антиправительственные. Отцы и семейства оказались тоже людьми не последними. Пришли просить, на что силовики, которые все это сделали и которые абсолютно полностью правили страной на тот момент, им сказали, что про детей своих вы можете уже забыть, живыми они не выйдут. А что из себя представляют тюрьмы в Сирии, вы сейчас мы все увидели. Но помимо этого, как бы вам нужны новые дети, так приводите ваших жен и матерей, мы вам сделаем новых. То есть вот это уровень был отношения между властью и народом. И в какой-то момент это все всегда взрывается на соломинке, которая переламывает спину верблюда. Люди вышли на улицы за своих детей и осатаневшие от отношения к ним. Тут же уже вмешались остальные игроки.
Падение Дамаска и молниеносная победа вчерашних повстанцев, очевидно, все это оказалось совершенно неожиданным событием и для Ирана, и для России, главных союзников беглого Башара Асада, и для всех западных стран, ну то есть для их спецслужб, а для спецслужб Израиля это тоже стало сюрпризом, потому что, с одной стороны, израильские спецслужбы прозевали, мне кажется, нападение Хамас на Израиль в прошлом году, с другой стороны, мы видим колоссальные их успехи в Ливане. Достаточно вспомнить, как виртуозно расправились с верхушкой Хизбаллы, но не только. Как-то все это получается неровно. Это вот вопрос, какой у Израиля был план в отношении Сирии, имелся ли этот план уже давно и понимали ли в спецслужбах и в руководстве, что сейчас вот-вот там произойдет?
Мне трудно сказать, насколько это могло быть неожиданно, потому что, как я сказал выше, я не верю в то, что такого рода и такого масштаба действия могли быть начаты Турцией без согласования хотя бы минимального с Израилем. Мы также наблюдали определенные переговоры в России, визиты туда-сюда, и понятно, что никто не знает, о чем говорилось, поэтому никто и не предполагал, но вполне возможно, что там же обсуждалось и то, что Израиль не будет бомбить российские склады вооружений, потому что они их собираются выводить. По некоторым оценкам этих пунктов и баз у России больше 100. Помимо Хмеймим и помимо Тартус, то есть эти вещи какой-то координации подвержены всегда. Войска наши на сирийском направлении находились все время, тренировались все время. Не знаю, возможно, какие-то нюансы начала непосредственно вот этой вот атаки были неожиданными. И, наверное, никто особо не ожидал, что армия Асада сложится, сломается так быстро. Но у армии Асада, по большому счету, не было никакого интереса класть своей жизни для того, чтобы отразить эту атаку.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, израильским журналистом и политическим обозревателем Эмилем Шлеймовичем мы к вам вернемся.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с Эмилем Шлеймовичем, израильским военно-политическим аналитиком и журналистом, продолжаем беседу о будущем Сирии и о том, какие новые угрозы и новые возможности появляются у Израиля, да и у других крупных внешних игроков в регионе после падения режима Башара Асада. Как мы видим, для России в новой ситуации прогноз на Ближнем Востоке стал совсем паршивым. Асада Москва не спасла, лицо потеряло, но может потерять и существенно больше.
Асад, если верить публикациям, перевел в Россию активов на 135 миллиардов долларов. Семья Асад. Если я правильно помню, объем долга советского, частично который был списан с Сирии, составлял менее 7 миллиардов. Я сильно сомневаюсь, правда, что из этих денег там закроют старые долги, тем более те, которые были уже списаны. Но в денежном плане здесь все нормально. Теперь вопрос сохранения баз Хмеймим и Тартус. Здесь опять же будет идти торг, потому что новому режиму потребуются деньги. И если Россия каким-то образом утрясет эти свои интересы с курдами, то есть американцами, с турками, с которых у них то ли дружба, то ли любовь, то ли резкое противостояние там по-разному складывается, то здесь ее базы останутся. Потери России несомненны, но на фоне прочих ее потерь, которые она несет в Украине и связанных с Украиной, в конечном счете, наоборот, падение Асада – это одно из следствий украинской войны, потому что российские войска и вагнеровцы были одной из серьезнейших сил на его защите вместе с Хизбаллой, когда очень много техники ушло отсюда, очень много людей ушло. Это дало сигнал Турции, что да, можно начать эту операцию, можно двинуть вот этих ребят, которых давно тренировал.
Я не про базы только спрашиваю, а шире про имидж России теперь на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке слабых никто не любит, а в данном случае это поражение.
Это абсолютное поражение. Несомненно, вбуханы деньги. Не пойми, какую авантюру. Путин пришел сюда в 2015 году. И с 2015 года, например, между Израилем и Россией существует негласное соглашение. Может быть, оно не только не писанное, может быть, оно и заключено на бумаге, я этого не знаю, но оно выполняется почти неукоснительно, о невмешательстве и неподдержке взаимных врагов. Это объясняет тот факт, почему Израиль не помогает Украине в течение всего этого времени. Это объясняет тот факт, почему Россию до последнего времени удается сдерживать от передачи каких-то серьезных вооружений, там, сирийцам и так далее. Хотя, опять же, оружие российское куда надо просачивается, а в Йемен в последний момент только удержали от отправки, но тем не менее, так или иначе, это соглашение работало. У России больше этого козыря нет. То есть я так полагаю, что у израильского руководства есть и другие соображения, по которым оно не помогает Украине, а таким образом косвенно помогает России. Но, как минимум, самый главный их козырь, что вот мы вынуждены учитывать присутствие российской армии, второй державы по военной мощи в мире, рядом с нашими границами и так далее, все очень деликатно, поэтому мы, значит, осторожничаем. Но вот сейчас уже точно не из-за чего осторожничать, и будем посмотреть, как именно на израильско-украинском треке в этой связи теперь начнут развиваться отношения, какие новые отмазки нынешнее руководство придумает.
У Ирана теперь, после падения и бегства Асада, после израильской военной операции в Южном Ливане, перспективы совсем катастрофические, с учетом того, что развал в Сирии приводит и к окружению со всех сторон ливанской Хизбаллы, или того, что там от нее осталось. В соседнем Ираке, также союзном Тегерану, тоже ведь может по цепочке начаться хаос. Все это сильно грозит Тегерану?
Очень сильно, да, потому что это же в первую очередь огромные ресурсы, это вот крушение Советского Союза под тяжестью внешних обязательств по распространению своей идеологии в мире. То есть Хизбалла, даже если она по-прежнему существует, она продолжит существовать после этого витка, она является, в общем-то, интегральной частью Ливана, шииты там живут, да, это полные прокси, но это местные прокси. И они найдут какие-то другие источники существования, они будут меньше угрожать Израилю, если Иран не найдет какие-то новые деньги для того, чтобы вкачивать их в Хизбаллу. А денег нет. В 2025 году ожидается отмена субсидий, как минимум частичная, на топливо. Ожидается подорожание, очень крупное подорожание всего и вся. Народ и так там держится еле-еле. Противодействие режиму – это порядка 70% населения, а это ведь не самое однородное, не самое законопослушное население. Притесняемое Азербайджаном, азербайджанцы, масса других этнических групп, они являются тоже патриотами Ирана, а не каких-то других стран. Но они увидели, что этот эксперимент ни к чему хорошему их не привел. То есть при Шахе было плохо, они поддержали революцию Айетол, а Айетолы доказали, что при них будет еще хуже. Никакой возможности продолжать активную внешнюю политику такого рода, как ее ведет Иран, с попыткой удержать власть внутри страны, которая рассыпается просто по экономическим причинам, у Ирана нет. Ее не существует. Все, что Иран может сейчас сделать, это слезать с дерева с той или иной степенью быстроты. Потому что, согласно заветам Аятоллы Хомейни, удержание власти является более важной задачей, чем все остальные. Сохранение режима, ну, во имя чистоты ислама и так далее, важнее, чем борьба с малым сатаной, большим сатаной и всеми остальными. Поэтому, да, Иран либо решит окончательно хлопнуть дверью, вот, сделать сделает какой-то последний рывок и будет практически разрушен, как Ирак. Это случай, если 85-летний Рахбар, который к тому же тяжело болен, решит, что после него хоть потоп, и так поступит. И не будет потом, кстати, после этого решения признан недееспособным Советом мудрецов. Это единственный вариант. При другом варианте Ирану придется умерить свои аппетиты, просто чтобы выжить.
Будущее Сирии сейчас все-таки превращается в борьбу за сирийские ресурсы или, скорее, в борьбу за большую или меньшую стабильность на всем Ближнем Востоке? И опять главную роль в сирийском вопросе, получается, сыграют внешние силы. Пример, который мне в голову приходит, что вот этот долгосрочный проект строительства важнейшего газопровода между Турцией и Катаром после падение Асада может быть возрожден. Но это только один из примеров.
Да, есть эксперты, которые считают, что он экономически нецелесообразен. Но, кроме того, Сирия, на мой взгляд, не представляет никакого интереса с точки зрения ресурсов или там, с точки зрения еще чего-то. Это исключительно место на карте. И вот за место на карте большие державы, несомненно, будут бороться. Кто-то руками своих прокси, кто-то напрямую. Сирия нуждается в восстановлении. Здесь, помимо того, чтобы тянуть газопровод, нужно восстанавливать огромное количество инфраструктурных объектов, домов, дорог, мостов, не говоря уже о том, что нужно восстанавливать государственные институции. И все это требует денег. И править Турцией будет тот, кто эти деньги даст. Раньше таким потенциальным инвестором рассматривались либо Соединенные Штаты, либо Китай. А сейчас совершенно не факт, что вся Сирия останется единой. В самом начале войны предполагали востоковеды, что Сирия может быть разделена примерно на 6 небольших таких кантонов, ну, по принципу вот государства, нарезанного вокруг какого-то объекта или города. И в одном будут жить там курды, в другом части будут жить еще кто-то. Там есть места, где до сих пор сохраняется исламское государство, там есть совершенно светские районы, там алавиты, как этническое религиозное меньшинство, боятся притеснений сейчас. То есть, может быть, Сирия в итоге будет разделена между соседними странами, если Израиль решит оккупировать часть, или между большими державами, которые управляют своими прокси на этих местах, на несколько государственных образований. Этот вариант абсолютно реален.
Итак, это было мнение израильского политического обозревателя и публициста Эмиля Шлеймовича. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или CastBox. Ищите наши каналы в YouTube, в первую очередь теперь «Радио Свобода Контекста». А я, Александр Дубровский, с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».